Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет 20-я передача из радиоцикла «Богословие для мирян», который ведет в нашем эфире кандидат богословия, кандидат философских наук Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. И сегодня он начнет одну из основополагающих тем богословия, очень важную для понимания всей нашей жизни, грехопадения и его следствия, сразу после анонса программы. Ну, а затем, где-то примерно в середине часа, журналист, музыкальный редактор Людмила Кириллова, мастерство и познание которой я очень высоко ценю, а также любовь к своему делу. Так вот, Людмила сегодня нам напомнит, ну, насколько это возможно, конечно, в получасовой программе, жизнь и творчество нашего выдающегося современника, одного из столпов русской музыки, Георгия Васильевича Свиридова. Не пропустите. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы переходим к большой теме, важной для христианской антропологии. Это тема грехопадения и следствий грехопадения. В этой теме мы переходим к рассмотрению состояния человека, всем нам хорошо знакомого, в отличие от состояние человека до грехопадения, в отличие от изначального совершенного состояния человека. Поэтому эта тема для нас в этом смысле должна быть особенно актуальной. И здесь мы будем говорить о грехе, о различных проявлениях греха, о том разрушительном, искажающем жизнь человека, состояние человека, влияние, которое оказывает на человека грех. И здесь может возникнуть вопрос, для чего же мы такое внимание уделяем тому, что христианству должно быть совершенно чуждо, что должно быть чуждо христианину, то есть греху. Разумеется, мы рассматриваем грех, следствие грехопадения, не потому, что для нас, как для христиан, сам по себе грех особенности греховного состояния, различные стороны греховного состояния, не потому, что они для нас важны сами по себе, ни в коем случае, а мы рассматриваем грех для того, чтобы лучше научиться понимать, как грех возникает, как он развивается и как, соответственно, наилучшим образом противостоять греху. То есть можно сказать, несколько парадоксально выразившись, что мы изучаем грех для того, чтобы лучше понять, как грех преодолеть, как от него отказаться. Далее мы начинаем с понимания, с богословского понимания грехопадения. И прежде всего несколько слов нужно сказать о самом слове грехопадение, что оно означает на богословском языке. Под грехопадением в богословии понимается тот первый грех, личный грех, который совершили первые люди, пребывавшие в совершенном изначальном состоянии, то есть Адам и его жена. Имя Ева, кстати, будет дано жене уже после грехопадения, согласно третьей главе книги Бытия, пока еще Ева именуется женой в Священном Писании. И отличие этого первого греха, первых людей, отличие от тех личных грехов, которые совершают их потомки, заключается в том, что именно этот первый грех имел катастрофические последствия. Именно в силу этого первого греха не только сами первые люди пострадали, пришли в разрушенное, в поврежденное состояние, но и все их потомки оказались пребывающими в новом поврежденном грехом состоянии. Здесь возникает следующий вопрос. Почему же, когда мы сейчас встречаемся с грехом, конечно, мы видим, что грех всегда и сейчас тоже оказывает разрушительное влияние на человека и на того, кто грешит, и на того, кто этого человека окружает, на того, кто с ним вступает в общение в тех или иных греховных мотивах, греховных замыслах. Почему же, тем не менее, в настоящее время личные грехи человека не ведут к столь катастрофическим последствиям? Объясняется в богословии эта ситуация тем, что первый грех был совершен людьми в особых условиях, в условиях, когда они пребывали в полноте блаженства, в полноте тех даров высших, которые им дал Бог, в полноте совершенства, в котором они были совершены. И грех, совершенный именно в этих условиях, и отличается от тех личных грехов, которые совершает современный человек. Современный человек пребывает в ситуации после грехопадения, в ситуации, когда он испытывает различные страдания, когда его жизнь далека от совершенства. А вот грех, совершенный в первозданной ситуации, таким образом, грех, можно сказать, никак не мотивированный, для которого невозможно найти никаких даже малейших оправданий, поскольку не испытывали первые люди ни страданий, ни страха, никаких забот. Все им было дано, все необходимое для их жизни, для их общения с Богом и для того, чтобы выстраивать свою жизнь через общение с Богом. Грех, совершенный вот в этих особых, совершенных условиях, повлек за собой вот такие особые разрушительные последствия. Далее, несколько слов нужно сказать о богословском понимании греха. В чем же заключается сущность греха в христианском богословском понимании? Сразу можно сказать, что под грехом в богословии понимается любое отклонение от устремленности к Богу. Любые действия человека, любые даже мысли человека, которые не связаны с устремленностью к Богу. Не только таким образом под грехом понимается прямое противление Богу, прямое сопротивление замыслу Божию о человеке. Такой грех, конечно, вполне очевиден, и это наиболее такое развитое проявление греха, но и даже явно не связанное с противлением Богу, но тем не менее посторонние по отношению к устремленности к Богу мотивы, которым может подчинять свою деятельность, свою жизнь человек, тоже являются грехом. И даже не только в богословском понимании грехом является то, что совершается на деле, но и любые мысли, отвлеченные от главного христианской жизни, от устремленности к Богу в любви, от устремленности к общению с Богом, тоже, строго говоря, понимаются как грех в богословии. Далее, пожалуй, уместно начать наше рассмотрение грехопадения со свидетельств 3 главы книги Бытия. Именно здесь, в 3 главе книги Бытия, предельно концентрированным образом повествуется о том, как первый грех, повлекший такие трагические последствия для всего человечества, совершили первые люди – Адам и его жена. Итак, мы сейчас попробуем обратить внимание на некоторые свидетельства 3 главы книги Бытия, особенно важные для понимания греха и его последствий. Конечно, мы здесь ни в коем случае не претендуем на то, чтобы дать более-менее полное толкование 3 главе книги Бытия. Это задача, которая требует особых усилий, особого времени. Мы ставим перед собой более скромную задачу – выделить некоторые важные свидетельства и попытаться их более подробно рассмотреть. Итак, в 3 главе книги Бытия повествуется, что к жене обращается змей. Согласно толкованиям, святоотеческим, богословским толкованиям, здесь под змеем понимается сам дьявол, обращающийся к жене под видом змея. Ни в коем случае под змеем некорректно понимать некое сотворенное существо. Все, что сотворил Бог, хорошо весьма, все это до грехопадения человека, все эти существа были совершенными, все эти существа пребывали и в гармоничном, стройном, согласованном состоянии, таком состоянии, когда они находились и друг с другом, и с человеком в предельно таком взаимо с одной стороны зависимом, а с другой стороны взаимодополняющем состоянии. Вот, поэтому никакое сотворенное существо нельзя считать с богословской точки зрения носителем зла, носителем греховного соблазна. Но здесь, правда, конечно, нам нужно вспомнить, что единственным сотворенным существом или единственными сотворенными существами, которые отпали от Бога еще до человека, являются высшие сотворенные существа, то есть ангелы. И только такие уже отпавшие от Бога существа и могли соблазнить человека, реализуя свою обычную установку на то, чтобы совершать дело, противное Богу, дело, которое разрушает божественный замысел и все то, что Бог сотворил. То есть, вот здесь важно отметить, как отмечают в ряде случаев богословы вслед за святыми отцами, что, соблазняя человека, прежде всего сатана, возглавляющий ангелов, отпавших от Бога, обратился к повреждению высшего из сотворенных существ, обратился к соблазнению самого человека. Кстати, иногда в богословии рассматривается вопрос о том, когда отпавшие от Бога ангелы утратили возможность покаяния. В настоящее время в богословии есть общепринятый вывод о том, что ангелы и сам сатана покаяться в своем отпадении от Бога и вернуться к Богу уже не могут. Иногда святые отцы рассматривают вопрос о том, когда же потеряли ангелы и сатана возможность покаяться. И некоторые из святых отцов утверждают даже, подчеркивая вот такую принципиальную, разрушительную, принципиальную богоборческую установку, которая проявилась в соблазнении людей, некоторые святые отцы говорят о том, что именно после соблазнения человека сатана потерял возможность вновь обратиться к Богу, покаяться, измениться. Поскольку именно в соблазнении человека дьявол проявил всю полноту своей богоборческой установки. Здесь в соблазнении человека дьявол не остановился даже перед тем, чтобы свою богоборческую деятельность распространить на сам образ Божий, на носителя образа Божьего, то есть на высшее сотворенное Богом существо человека. И таким образом проявил свое окончательное, бесповоротное, безоговорочное устремление к тому, чтобы сопротивляться Богу. Что же говорит дьявол жене? На это тоже важно обратить внимание. Кстати, иногда святые отцы, в аскетической письменности в частности, обращают внимание на то, что соблазнение человека, первых людей, жены, носит, можно сказать, типичный характер. Аналогичным образом дьявол соблазняет, склоняет ко греху и всех потомков первых людей. На что здесь важно обратить внимание? На то, что дьявол, обращаясь к жене, не сразу же объявляет ей, что он предлагает отказаться от единства с Богом. Он начинает издалека. Аналогично этому часто и различные греховные мысли, греховные замыслы развиваются постепенно. Сначала человек начинает раздумывать о том или ином вопросе, удаляющем от Бога, пока еще окончательно не решив сопротивляться Богу в этом своем замысле. Так и дьявол начинает с того, что говорит жене, казалось бы, пока еще не несущей в себе явного греховного предложения слова. Он спрашивает, действительно ли Бог запретил есть от всех плодов в раю, где находились люди.
Хотя ответ он уже знает, конечно.
Конечно, причем он знает и что именно сказал Бог. А Бог, как мы уже говорили, сказал, что не нужно есть плоды только от дерева познания добра и зла. В том смысле, об этом тоже мы уже говорили, что человеку не нужно через плоды познания добра и зла приобретать реальный опыт жизни во зле, то есть в удалении от Бога. И здесь мы видим, что дьявол начинает, можно сказать, издалека. Хотя при внимательном рассмотрении мы видим, что уже здесь, в этих словах дьявола, содержится ложь. Дьявол – это лжец и отец лжи, мы можем вспомнить слова Христа. И здесь к таким, казалось бы, еще пока не содержащим призыва отказаться от единства с Богом, словам дьявол примешивает ложь, он искажает слова Божии. И здесь, согласно единодушному суждению святых отцов, необходимо в таких ситуациях, во-первых, необходимо было самой жене, а во-вторых, в аналогичных ситуациях и всем христианам, как только появляется первая мысль о каком бы то ни было сомнении в словах Божьих, как только христианин слышит что-то искажающее слова Божии, сразу же необходимо останавливать эту линию мысли. Поскольку, если этого не сделать, то искажение замысла Божия, призыва Божия будет развиваться в сознании человека, может развиваться в сознании человека и, в конечном счете, закрепившись в сознании человека, привести к тому, что грех будет совершен самим делом. Так и здесь жене надлежало сразу же, как только она услышала хотя бы даже малейшую примесь искажения слов Божиих, сразу же осознать, что речь идет о некоем сомнении в словах Божьих. Речь идет о некоем таком дистанцировании от Бога, дистанцированном как бы со стороны рассмотрения слов Божьих, что невозможно без отказа от полноты единства с Богом. Святитель Иоанн Златоуст здесь еще обращает внимание на то, что первый такой пока еще тонкий, но все-таки принципиально важный момент, связанный с развитием греха, заключается в том, что жена не позвала мужа для того, чтобы вести вот эту беседу, не вовлекла мужа в эту ситуацию, чтобы уже вместе с ним, в общении с ним, в общности с ним, наилучшим образом из вот этого греховного соблазна выйти. Таким образом, мы видим, что уже в момент, когда жена начинает отвечать змею, под образом которого выступает сатана, она нарушила еще одну заповедь, еще одну принципиально важную сторону замысла Божия о человеке. Она отделила себя от мужа, то есть от другого человека. А замысел Божий заключается в том, чтобы люди постоянно пребывали в общении, постоянно пребывали в совместной деятельности, постоянно помогали друг другу в этой совместной деятельности, взаимно обогащали друг друга. Вот от этой стороны замысла Божия, как отмечает святитель Иоанн Златоуст, сразу же отказывается также жена, отвечая на обращенные к ней слова змея. Сначала жена в своем ответе еще не соглашается нарушить заповедь Божию и отказаться от единства с Богом. Она отвечает, ну, может быть, в некотором смысле нейтральным образом и даже поправляет, как мы видим, змея. Она говорит: нет, плоды от всех деревьев мы можем есть, а не можем есть только плоды познания добра и зла. Казалось бы, тоже здесь еще пока мы не видим явного отказа от единства с Богом. Но сам факт собеседования, как это иногда мы читаем в богословской литературе, в аскетической литературе, сам факт интереса, можно сказать, к чему бы то ни было, удаляющему от Бога, уже означает то, что грех человеком воспринят, пусть пока еще и не на вполне глубоком уровне, но все-таки уже воспринят, уже человека заинтересовал, уже человек готов этот грех обсуждать хотя бы. Пусть он еще на него не согласился, но сам факт того, что человек готов уделить внимание этому греховному мотиву, свидетельствует о том, что грех в него уже проник. Но и то, что грех проник в жену, далее ведет к тому, что дьявол продолжает свой соблазн и переходит к прямой клевете на Бога. Как часто пишут святые отцы обобщенно, дьявол занимается тем, что он искажает Бога, искажает его замысел, искажает его дела, клевещет на Бога и на тех, кто стремится к Богу. Здесь, кстати, еще несколько слов можно сказать о христианском понимании зла. Бог является абсолютно благим, и он, с христианской точки зрения, является единственным творцом всего сотворенного мира. Поэтому ничего злого, как следствие из этих положений, Бог не творит. Во всем сотворенном мире нет, таким образом, ничего изначально злого, ничего такого, во что Бог изначально вложил бы какое бы то ни было зло. Откуда же берется зло в христианском понимании? Зло берется, и источником зла является ни в коем случае не Бог, а сотворенные Богом существа. Причем высшие сотворенные Богом существа – это ангелы и люди. Поскольку одно из высших совершенств, дарованных этим высшим существам Богом, составляет свобода. Сотворены эти высшие существа так, что они свободны, свободны выбирать образ жизни, образ действий. Именно в этом заключается их высшее совершенство. Поэтому, если такие высшие существа избирают в своей жизни отделяющий от Бога способ существования, они неизбежно начинают творить зло, совершать зло. Но, что важно с христианской точки зрения, таким образом, зло может твориться только несравненно низшими по отношению к Богу существами, то есть людьми и ангелами. Это означает, если говорить более таким метафизически насыщенным языком, это означает, что онтологический статус зла в мире несравненно категорически ниже статуса добра. Не может сотворенное существо при всей поглощенности своей злыми устремлениями ничего не может создать столь же глубокого, столь же онтологически значимого, как творение Божие. Поэтому с христианской точки зрения зло ни в коем случае нельзя по его глубине рядополагать, рассматривать наравне, как столь же могущественное нечто, как и добро. Зло не может ничего создать. Оно может, что же оно может делать? Оно может только искажать, только разрушать добро, сотворенное Богом. Оно может только паразитировать на том, что сотворил Бог, пытаясь это творение Божие исказить, разрушить. В этом смысле, согласно еще одному известному обобщенному лаконичному изречению святоотеческому, дьявол – это обезьяна Бога. Дьявол может только пытаться подражать, создавать своего рода карикатуру на Бога и на его дела. И, возвращаясь к повествованию третьей главы книги «Бытия», мы можем отметить, что и здесь тоже дьявол, именно в том русле, о котором мы сказали, и начинает искажать замысел Божий, то есть предлагает прямое обвинение Бога и прямое отрицание того, что Бог сказал. Он, в частности, клевещет на Бога и говорит, что Бог дал заповедь не есть от дерева познания добра и зла, ну, можно сказать, из зависти, из какого-то противления людям. То есть он, дьявол, приписывает Богу фактически злые намерения. То есть отрицает то, что Бог изначально пребывает во всей полноте любви к людям. Он говорит о том, что Бог не хочет, чтобы люди стали как боги, прямо так он и выражается, как боги, знающие добро и зло. То есть он говорит о том, что Бог хочет ограничить человека в его совершенстве, чтобы всегда, ну что ли, возвышаться над человеком, чтобы люди не могли стать столь же совершенными, чтобы даже составить, ну можно сказать, конкуренцию Богу в степени своего совершенства. Но это уже мы видим прямая клевета на Бога, прямой греховный соблазн, уже очевидный. И далее мы видим, что его жена принимает. В общем-то, и в жизни каждого человека, когда речь идет о развитии личного греха, начинается с малого, можно сказать, с отдельных мыслей, с собеседования с грехом, с обсуждения, осмысления этого греха. Ну и далее постепенно грех все более и более завладевает человеком, так что в конечном счете человек совершает грех и на деле. Что мы читаем далее в третьей главе книги «Бытия»? Мы читаем, что изменилось состояние жены. И, в частности, мы читаем, что жена увидела, что плоды приятны для глаз и вожделенны. Как это изменение состояния жены комментируется, истолковывается святыми отцами и в богословии? Истолковывается в том смысле, что жена попыталась и впала действительно в это состояние наделение некоторой ценностью, некоторой значимостью, желательностью для себя того, что с Богом не связано. И даже более того, того, что очевидным образом нарушает призыв Божий, нарушает заповедь Божию, нарушает единство с Богом.
То есть само ее вот это собеседование уже породило, ну, страсть, можно сказать, да? Еще даже до вкушения.
Да, конечно, да. Вкушение плодов дерева познания добра и зла – это заключительная стадия развития греховного соблазна, которая вовлекает в грех всего человека, в том числе и телесную составляющую человека. Пока грех развивается в душе, можно сказать, человека, и здесь мы видим, что само устремление человека изменилось. Вместо того, чтобы все ценное для себя видеть только лишь в связи с единством с Богом, в связи с устремленностью к Богу, только лишь в Боге, только лишь через Бога, человек начинает придавать, жена предала уже даже, можно сказать, ценность тому, что отдельно от Бога, тому, что прямо противоречит единству с Богом. Для жены стало представлять ценность нечто вот такое, не связанное с Богом. И это принципиальное изменение душевного состояния человека. Ну и оно далее привело к тому, что этот грех распространился и на телесную составляющую человека, поскольку тело, согласно богословскому пониманию, подчинено душе, и жена ест плоды дерева познания добра и зла, то есть совершает грех уже полностью и всецело во всей своей природе, будучи вовлечена в этот грех, или точнее, вовлекая всю свою природу в грех. И далее в заключение мы еще видим, что сообщается, что жена также дала плоды дерева познания добра и зла мужу, и муж тоже их ел. То есть и муж был вовлечен таким образом в грех. И таким образом оба первые человека, сотворенные Богом, впали в греховное состояние.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Музыкальная страница радиостанции «Радонеж». У микрофона журналист, музыкальный редактор Людмила Кириллова.
Близкое прошлое. В этой серии издательства «Молодая гвардия» выходила первая книга дневников Георгия Васильевича Свиридова. Здесь же позже вышла и книга воспоминаний о нем тех, кому посчастливилось его знать, иметь с ним одну родину, готовить и исполнять концерты в течение многих лет. И в самом деле, совсем близко это прошлое, когда Георгий Васильевич был с нами. Свежа еще память о нем, и кому-то еще помнится его глуховатый голос с раздумчивой интонацией. У кого-то перед глазами стоит его величавая фигура, появляющаяся из-за кулис. Композитор выходил на поклоны и торопился скрыться от шквала аплодисментов. «Из великих художников нашей эпохи», – писал Валентин Распутин, – «Свиридов ближе всех подступил к новому веку. Уже оставалось сделать последние шаги, ведь был уже 1998 год». Но Свиридов словно подумал, и, оглядываясь на прошедшую жизнь, решил не испытывать ее подозрительным знакомством и сошел с дороги. Ни по масштабу своего таланта, ни по духу, ни по звучанию для 21 века он не подходил. Он не совсем подходил и для 20 века, поначалу находясь в нем одинокой глыбой на выжженном пространстве русской национальной культуры. Думается, что-нибудь Свиридова могло бы не быть и Гаврилина. Но именно для этого, для того, чтобы проложить дорогу Гаврилину, озвучить Есенина и Блока, заново прочесть Пушкина, подхватить умолкнувшие песнопения и молитвы, и был выдвинут Свиридов из XIX века в век XX. Век трагический, но еще и земной, и теплый, и обнадеживающий.
Музыкальную программу открывает песнопение Георгия Васильевича Свиридова «Рождество Твое, Христе Боже наш». Оно написано на канонический церковный текст «Тропаря Рождества Христова». Исполняет Московский камерный хор под управлением Владимира Минина.
Уже после кончины Георгия Васильевича появилась первая книга его дневниковых записей под названием «Музыка как судьба». Дневники приходилось расшифровывать. Почти всегда они записывались торопливой рукой. Но в них Свиридов, как мыслитель, как тонкий и чуткий наблюдатель, человек огромной культуры, не только русской, но и мировой, расшифровал для нас многое в искусстве, в жизни, в известных личностях и в событиях прошедших и текущих. И даже в родине нашей, которую, оказалось, мы знаем так мало. Для меня Россия – страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа. И всему этому он внимал пристально и вдохновенно. На его глазах прошло падение Российской империи, становление, взлет и крушение советского строя, распад Советского Союза. Он пережил две революции, три войны, годы НЭПа, сталинскую эпоху. Валентин Распутин пишет: «За долгую свою 83-летнюю жизнь он прошел через три России. Через старую, где был рожден в Соловьином раю небольшого курского городка. Через изломанно обновленную революцией, торопливо и с энтузиазмом воздвигнутую как вызов старой и как любой дерзкий вызов не удержавшую себя. И, наконец, прошел он Россию и поновленную, и покалеченную во второй раз за столетие». Но как пахарь, засевающий и убирающий поле, знает только одну Россию, и этим знанием не дает ей распасться, так и Георгий Васильевич, во все периоды своего творчества слагал в своем сердце и воспевал в своей музыке лишь одну родину с тысячелетней историей, Россию песенную, светлую, бессмертную. Звук привычный, звук живой, как-то часто раздавался там, где тихо развивался я давнишнюю порой. Эти строки из пушкинского стихотворения и есть объяснение себя, своего таланта, воодушевления, звучания и постоянного погружения в родное. Обратимся вновь к дневникам композитора, где в 1978 году он записал одну из своих, как показало время, неизменных мыслей. За последние годы в искусстве вообще, и в музыке в частности, очень много придумано нового. Придуманы новые лады, изобретены и сконструированы новые инструменты, придуманы новые музыкальные системы, новые сочетания звуков, тембров, словом, чего только не придумано. Но мне кажется, в искусстве главное – это как раз то, чего вообще нельзя придумать. Это главное приходит как откровение, и душа должна быть открыта этому. Валентин Распутин словно расшифровывает сказанное Свиридовым. «Все по-настоящему прекрасное и волшебное не создается, и оно не есть результат тяжелых усилий, а только подслушивается и виртуозно ловится на лету». Но какой для этого надо иметь слух? В какие пределы он должен устремляться, чтобы у одного слова, у другого мелодия получали неземное происхождение? Вот почему будет справедливо предположить, что творчество есть чудесное перевоплощение, песнь души. Это в равной степени относится и к живописи, и к литературе, и к музыке. Впрочем, гениальность не объяснить. Не объяснить Пушкина, Тютчева, Есенина, Достоевского. Не объяснить и Глинку, Чайковского, Мусоргского, Свиридова. Однако можно понять, почему Свиридов всю жизнь обращается к поэзии, прежде всего к русской, но и к лучшим образцам мировой. Она звучала в нем не только родственно, но как своя, настойчиво требующая новой жизни, преображения, музыкального звучания. Вспомним хор из кантаты «Снег идет». Эта миниатюра написана композитором на стихи Бориса Пастернака. И вновь слова Валентина Распутина. Он хорошо знал эпоху Свиридова. Всю жизнь Свиридов писал не по принципу «несмотря на». Несмотря на суровую эпоху, несмотря на заказные ритмы, грубое вмешательство в святая святых творческого процесса, а напротив, он творил «смотря на». Смотря на все лучшее и не подвластное никаким запретам, что сохранялось и в человеке, и в жизни. Да, такие у Георгия Васильевича были глаза. Такой был у него избирательный слух. И такова была мощная устремленность его таланта, под которым только греться да греться, ощущая свое счастливое восхождение к красоте. В своем роде ключевым сочинением, от которого тянулись ниточки к вершинному периоду творчества Свиридова, стали три хора из музыки к трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иванович». Пытаешься осознать, как могло появиться и прозвучать это сочинение в 1973 году. Сейчас прозвучит хор, который композитор назвал «Любовь святая». В дневнике он уточнил свой замысел. Это тема любви, доброта и любовь, беззащитная в своей обнаженности и жертвенная. Звучит запись хора «Оптиной пустыни». В архиве Георгия Васильевича Свиридова сохранились рабочие нотные тетради. И теперь они, как путеводители, подсказывают, как композитор приближался к своим творческим замыслам последних лет жизни. С 1985 года и до 11 декабря 1997 года, когда разразился третий обширный инфаркт, унесший жизнь композитора, он работал над своим последним произведением, ставшим своеобразным его духовным музыкальным завещанием. Теперь, когда нотные рукописи в основном разобраны, можно представить масштаб этого замысла. Дело в том, что подготовленные самим Свиридовым к печати произведения «Песнопения и молитвы» всего лишь малая, можно сказать, надводная часть музыкального айсберга, таящегося в рукописном море личного архива композитора. Если исполненная редакция «Песнопения и молитв» насчитывает 16 частей, то в композиционный план основного сочинения, имеющего условное название из литургической поэзии, входит 43 наименования. Это высокое духовное искусство, выраженное в смешанных церковных и светских формах. И все же, говоря словами самого Георгия Васильевича, в нем царит высокоторжественный дух православного богослужения. Послушайте хор «Зорю бьют» из пушкинского венка Георгия Свиридова. Какое поразительное звуковое воплощение получили эти пушкинские строки в музыке композитора. Завершить передачу мне хочется словами современников композитора. Как бы ни был масштабен мир образов Свиридова, их сущность в пронзительности и нежности чувства, он создал свою лирическую вселенную, и ее бессмертие заключается не в том, насколько востребована она и популярна. Нет, она внутри устроена как бессмертная, она бессмертна в сердце своем. Эти слова принадлежат доктору искусствоведения Михаилу Аркадьеву. А кинорежиссер Михаил Швейцер сказал так: «В свиридовской музыке бьется пульс жизни, свободный от политической суеты. В ней живет время, которое, вопреки всем ударам судьбы, вопреки историческим катастрофам и непоправимым потерям, продолжается в вечности». Музыкальную программу завершает песнопение Георгия Васильевича Свиридова «Странное Рождество видевши». Знаменательно, что земной путь композитора завершился в рождественский сочельник 6 января 1998 года, и книга «Вечности» была ему открыта именно в день Светлого Христова Рождества.
Thank you.
благодарю коллегу, замечательного музыкального журналиста, редактора Людмилу Романовну Кириллову за эту программу, и мы всегда будем рады ее новым материалам.